Глава 22, стихи 1-7. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. И эта притча указывает на неверие иудеев, как и притча о винограднике. Но та означает смерть Христову, а сия — брачную радость, то есть воскресение. Притом в этой показываются еще худшие поступки иудеев, нежели в прежней притче. Ибо там, когда требовались плоды, они убивали требующих. А здесь призываемые на брак произвели убийство. Человеку-царю уподобляется Бог, потому что является не каков он сам в себе, но каким прилично ему являться для нас. Так когда мы, как человеки, умираем, побеждаемы немощами человеческими, Бог является нам как человек. Когда же бываем яко боги, Бог восстает в сонме богов, Псалом 81, стих 1. А если живем как звери, то и он бывает для нас как зверь и лев. Творит же брак сыну своему, сочетая его со всякой благообразной душою, украшенную добрыми делами, ибо жених — Христос, а невеста — церковь и чистая душа. Рабы, посланные в начале, — это Моисей и бывшие по нем, которым не верили евреи, но оскорбляли Бога в пустыне 40 лет и не восхотели принять Слово Божие, духовной радости. Потом посланы были иные рабы, пророки, но и из них одних они убили, как Исаию, над другими поругались, как над Иеремию, коего ввергли в темный ров. А более умеренные отвергли посланников, и один ушел на свое поле, то есть уклонился к плотоугодной и роскошной жизни, ибо поле каждого есть его тело, а другой — на свою торговлю, то есть к жизни любостяжательной. Таким образом, притча показывает, что удаляющиеся от духовного брака, от общения и пиршества Христова, удаляются по большей части по сим двум причинам, то есть или по склонности к удовольствиям телесным, или по страсти любостяжания. Обедом называется здесь то, что в другом месте вечерью. Вечерью называется, потому что сей брак вполне открылся в последние времена, к вечеру или к концу веков, а обедом, потому что и в прежних веках открыто таинство, хотя не так ясно. И здесь спросишь, как повелевается звать уже званных, но знай, что каждый из нас призывается к добру по естеству своим разумом, этим врожденным нам учителем. Но Бог посылает еще внешних учителей, чтобы они призывали и внешне тех, кто призван внутренне посредством разума. Царь послал войско свое, то есть римлян, и через них истребил неверных иудеев и сжег град их и Иерусалим, как повествует историк Иосиф. Стихи 8-10. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, подите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Так как первые рабы Моисей с сотрудниками и пророки не убедили иудеев, то посылает других рабов, апостолов, которые призвали язычников, не ходящих по истинному пути, но разошедшихся в разные стороны и блуждающих по распутьям, ибо они и сами между собой были не согласны, и те худые учения, которым учили, содержали не все равно. Одно так, другие иначе. Можно разуметь и так. Дороги есть жизнь каждого, а распутья — разные учения. Язычники, имея худые пути, то есть жизнь порочную, от худой жизни перешли к нечестивым учениям, поставив себе богов срамных, покровителей страстям. Итак, выйдя из Иерусалима к язычникам, апостолы собрали всех злых и добрых, то есть как людей, исполненных всякого зла, так и менее порочных, которые называются добрыми по сравнению с другими. Стихи 11-14. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда царь сказал слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». Вошествие на брак бывает без различия, ибо все мы, добрые и злые, призваны одной благодатью. Но потом жизнь вошедших подлежит истязанию, и великому истязанию, если по вступлению в веру обрящимся оскверненными. Ужаснемся же, помышляя, что если у кого нет жизни чистой, тому нисколько не пользует одна вера, и тот не только отвергается от брака, но и посылается в огонь. Кто же носит скверные одежды, как не тот, кто не облегся во утробы щедрот, благость, братолюбие? А много таких, которые, обольщаясь тщетную надеждой, думают получить Царствие Небесное, и, думая о себе много, причисляют себя к лику возлежащих. Производя суд над доном недостойным, Господь показывает, во-первых, что Он человеколюбив, а потом, что и мы никого не должны осуждать, хотя бы явно, кто грешил, доколе согрешающий не обличится судом. Слова Господа к слугам или карающим ангелам «свяжите ему руки и ноги» научают, что мы можем действовать только в настоящем веке, а в будущем связываются все деятельные силы души, и нельзя уже совершить что-либо доброе в очищении грехов. Скрежет зубов означает бесполезное раскаяние на том свете. Много званных, потому что Бог призывает всех, но мало избранных, ибо мало спасаемых и достойных избрания Божия. Призывание зависит от одного Бога, а быть избранным зависит и от нас. Этим показывает Господь, что сия притча сказана была против иудеев, которые хотя были призваны, но как непослушные, не избраны. Стихи 15-16. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря, это было делом злого умысла. Поэтому святый Лука, глава 20, стих 20, называет сих учеников наветниками, как подосланных с тем, чтобы оклеветать Христа. Иродиане были или воины Иродовы, или те люди, которые признавали Ирода Христом. Поскольку Ирод воцарился тогда, когда уже оскудели князья от Иуды, смотрим Бытие, 49 глава, стих 10, то они думали, что он Христос. С ними-то и идут фарисеи для уловления Христа. И вот как начинает разговор с ним. Далее стих 16, 22. «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры? покажите мне монету, которой платится подать. Они принесли ему динарий. И говорит им, чье это изображение и надпись? Говорят ему, кесарю. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В надежде смягчить и надмить его похвалами, они льстят ему, чтобы он в надмении сказал, не должен давать дань кесарю, и чтобы вследствие сего уловить его, как бунтовщика, возмущающего народ против кесаря. Для того привели с собой и Иродиан приверженцев царя, чтобы они схватили его, как мятежника. «Не смотришь на лице», — сказали они. «То есть ты, конечно, не скажешь ничего из угодливости Пилату или Ироду. Итак, скажи нам, обязаны ли мы быть данниками людям и платить им подать подобно, как даешь дидрахму Богу? Или должны давать одному Богу, а кесарю нет?» Это говорили они с той целью, как я выше сказал, что если он скажет, не должен платить дань кесарю, схватить и убить его, подобно как убили соучастника Фиды и Иуды, которые говорили, что не должен приносить жертв за кесаря. Но Иисус самим изображением кесаря на монете вразумляет их, что кесарю должно отдавать принадлежащее ему, то есть настоящее его изображение, что в житейских отношениях и внешних делах должен подчиняться царю, а во внутренних и духовных — Богу. Можно понимать и так, поскольку мы состоим из двух частей, из души и тела, то телу, как некоему кесарю, должны мы доставлять пищу и одежду, а богоподобной в нас части — душе, свое, приличное ей. Стихи 23-28. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему, подобный второй». И третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее? После того, как фарисеи с иродианами принуждены были замолчать, искушают его еще саддукеи. Ересь их состояла в следующем. Они не верили ни воскресенью, ни бытию духа, ни ангелу, и вообще были противоположного с фарисеями направления. Они выдумывают теперь события, никогда не бывалые, ибо, положим, что 2 брата еще могли брать один после другого жену, и потом умирали. Но как могло быть, чтобы третий брат не догадался и не отверг брака, вразумившись примером прежних? Измышляют же это с намерением привести Христа в затруднение и опровергнуть истину воскресения. Для того же представляют и Моисея благоприятствующим своему вымыслу. 7 было братьев, говорят они, желая тем резче осмеять тайну воскресения, которому же из них будет принадлежать жена. Конечно, тому, кто первый женился на ней, следовало бы отвечать вам, несмышленные саддукеи, если бы брак был и в воскресенье, потому что прочие были подставные, а не законные мужья. Стихи 29-33. Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресенье не женятся и не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А в воскресенье мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению его. Спаситель показывает, что воскресение будет, но не такое плотское, каким представляли его заблуждавшиеся саддукеи, а богоподобное, духовное. «Заблуждаетесь, — говорит Господь, — не зная Писаний, ни силы Божией, Ибо если бы вы знали Писание, то знали бы, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. А если бы ведали силу Божию, то поняли бы, что для Бога возможно все, даже и то, чтобы люди жили подобно ангелам. Заметь при всем премудрость Господа. Те на основании Моисея старались не спровергнуть догмат о воскресении, а он Моисеем же вразумляет их. «Я, — говорит Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Эти слова означают следующее. Бог не есть Бог несуществующих, но Бог существующих и продолжающих бытие. Он не сказал «я был», но «есть», ибо хотя они умерли, однако продолжают жить в надежде в воскресенье. Вопрос, но спросишь, как же в другом месте говорится «живыми и мертвыми обладая»? Ответ. Знай, что в этих словах «мертвыми» называются хотя умершие, но имеющие ожить. А здесь Господь опровергает ересь саддукеев, учивших, что душа не бессмертна и что она совершенно разрушается. Потому и говорит, что Бог есть Бог не мертвых, то есть не исчезнувших, как вам кажется, но живых, то есть имеющих душу бессмертную и долженствующих некогда воскреснуть, хотя теперь они мертвы плотью, но живы душою. Стихи 34-40. А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Искуситель подходит к Христу от чрезмерной зависти. Поскольку законники видели, что саддукеи посрамлены, а Господь прославляется за свою премудрость, то приступают, искушая Его. Не прибавит ли Он чего-либо к первой заповеди в виде исправления закона, чтобы таким образом найти случай к обвинению? Господь же, обличая злобу искусителя, который подошел не с тем, чтобы научиться, но не имея любви, с завистью и лукавой ревностью, представляет на вид главную из заповедей – заповедь любви. И учит, что любить Бога должно не отчасти, а нужно всецело предать себя Ему. А в душе человеческой мы примечаем следующие три части – растительную, животную и разумную. Тем, что человек растет, питается и рождает подобное себе, он уподобляется растениям. На животных походит тем, что гневается и вожделеет, а поскольку мыслит, познает и говорит, он называется разумным. Примите в настоящем месте эти три части. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Вот животная часть человека. «И всею душею твоей» — это растительное, ибо растения имеют своего рода душу. «И всем разумением твоим» — это часть разумная. Когда говорится, что должно любить Бога всецело, вседушно, то это значит, что должно прилепляться к Нему всеми частями и силами души. Это первая и большая заповедь, научающая нас благочестию. Другая подобная ей состоит в том, чтобы оказывать справедливость и любовь всем людям. Поскольку две причины ведут к погибели – злые учения и растленная жизнь, то чтобы нам не впасть в нечестивые учения, должно любить Бога всей душою. А чтобы предохранить себя от растленной жизни, должно любить ближнего. Ибо кто любит ближнего, тот исполняет все заповеди. А исполняющий заповеди любит Бога. Так что обе эти заповеди взаимно связываются. Одна другую поддерживается и обнимают собой все прочие заповеди. Кто, любя Бога и ближнего, станет красть или помнить зло, или прелюбодействовать, или убивать? Означенный законник сначала подошел с искушением, но потом исправился, услышав ответ Христов. и был похвален Христом, как и святый Марк говорит, что Иисус, посмотрев, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». Стихи 41-46. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: „Что вы думаете о Христе? Чей он сын?“ Говорят ему: „Давидов“. Говорит им: „Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?» И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Поскольку они почитали Христа простым человеком, то он опровергает их мнение. И из пророчества Давидова раскрывает ту истину, что он есть вместе и Господь, и таким образом проповедует свое божество. Фарисеи сказали, что Христос есть сын Давидов, то есть простой человек, а не Бог. Как же, говорит он, Давид называет его Господом? И называет так не сам по себе, а Духом, то есть получив откровение по благодати Святаго Духа. Говоря это, Господь не отвергает, что он есть сын Давидов, но только показывает, что он не простой человек, происшедший от одного семени Давидова, но вместе и Бог, по человеколюбию соделавшийся человеком. Спрашивает же об этом с тем намерением, чтобы фарисеи, или признав свое неведение, спросили его и научились, или, произнеся истинное исповедание, уверовали, или, не найдя что сказать, осрамились и отошли, не смея более спрашивать его.